Европы. Но теперь речь пойдет не о древних скифах, а о современных кочевниках. Сегодня в России на территории Ямало-Ненецкого округа кочуют представители нескольких народов, в том числе и коми-зыряне. Что заставляет этих людей покидать города и уходить в тундру? Ответить на этот вопрос и поделиться своим опытом кочевания с коми-зырянами мы попросили путешественницу-этнографа Александру Марчук. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Александра, как вы впервые попали к оленеводам?
У меня в Лабытнангах живут друзья. Они меня позвали в гости, позвали с ними сплавиться по простенькой речке. А потом повезли на экскурсию по Баваненковской трассе. Это трасса, идущая от Лабытнанок на север, на Ямал, посмотреть тундру. Это был конец августа. Мы остановились на реке, и я вдруг увидела вдали серое облако. Это было огромное стадо оленей. Я дернула за этим самым облаком, ну, а облако потихоньку уплывало. Уплывал, я за ним бежала. И тут выкатил на нартах, на санях, да, это сани, причем это сани, которые что по снегу идут на полозьях, что по тундре идут, по траве, по небольшому кустарнику, да, в общем, какая она тундра, такая низенькая, сантиметров 10 вся растительность. Значит, выехал пастух, сначала вроде как погнал оленей от меня, потом увидел меня, остановился и дождался. Дождался меня, дал сигнал посидеть там, да, на этих самых нартах, подержать хорей, это палка, которой они погоняют оленей. Соответственно, можно было поснимать это сколько угодно оленей, пощупать их мягкие-мягкие такие пушистые рога. Это был ненец. Тогда небольшой разговор какой-то получился. Это был конец августа самый-самый, или, может, даже первое число сентября. Это был, видимо, болезненный такой момент для них, когда деток увозят из тундры в интернаты.
По России начинается учебный год, и дети из кочевий, да, забирают в школы, да?
Да, забирают они в интернаты, в Салехард, в Лабытнанги, дети оторваны от родителей, дети оторваны от своего образа жизни. Хоть они на лето и приезжают, но все равно как бы за лето вот вроде как они не так многому научаются, как за весь бы сезон. И вот они страшно переживают, что дети начинают хотеть жить в городе и уже не возвращаются. Немногие возвращаются.
Отвыкают от этой кочевой жизни.
Отвыкают от кочевой жизни, а в городе они, в общем-то, это не их жизнь. Они не могут в ней жить. И многие очень спиваются.
Вот, ну, не детки, наверное, спиваются.
Ну, не детки, а взрослые, конечно, уже те взрослые, которые там, ну, остаются взрослые, то есть детки
вот,
растут.
Вот в Якутии взрослые вроде бы сейчас ввели новые порядки, что теперь учителя ездят прямо вместе с кочевьями там и на ходу учат
детей,
не прерывая.
Ну, это, конечно, идеально, да, это такое было бы идеально для них.
Практика кочевых школ, к сожалению, сейчас пока не могут ее распространить на все кочевые племена, которые существуют в России, все-таки их около десятка таких народов, поэтому все обеспечить сейчас кочевые школы, видимо, трудно. Так. В чем особенность коми-зырян, к которым вы попали?
Так сложилось. Я впервые действительно шла одна в поход. Там удивительные совершенно вот встречи были в тундре, причем очень долго не встречались чумы. Я-то думала, так по рассказам, что там чумы стоят
на каждом шагу.
Но, собственно говоря, я потом так и поняла, что они летом стоят там на каждом шагу, а осенью они уже уходят южнее. Я шла, удивительно, иду по тундре, едет вездеход, я голосую, мне останавливаются, говорят, садитесь, вам куда? Провезли 80 километров меня. Причем у меня с собой была раскладка, чтобы легкий был рюкзак, там 300 грамм на день, то есть 3 килограмма на 10
метров. Раскладка – это норма питания туриста, да?
Да. Это вот норма в день была 300 грамм сухого продукта. И у меня удивительно, вот, значит, меня вездеходчики сначала в первый вечер устроили вообще пикник.
А вездеходчики потом... тоже коми? Зыряне?
Нет, они не коми. Там удивительно еще такое место. Есть поселок Полярный, 110-й километр железной дороги Воркута-Лабытнанги. Раньше там работали геологи. Вообще был очень интересный поселок, очень теплые люди там. Они все жили как одной семьей, очень дружили. У меня хороший знакомый там был директором школы. А в последние лет, наверное, 5-8 назад стали расселять этот, ну, как укрупнение, расселять поселок, вот кого в Харп, кого в Лабытнанги. В общем-то, эти люди, у них вездеходы свои, особенно тех, кто в Харпе живет, и они, работы-то фактически нет, денег толком нигде, ну, заработать сложно, и они подработать там за рыбой едут на рыбалку. на охоту.
То есть помимо ненцев и коми-зырян, там еще кочевые русские вездеходчики.
Да, да, кочевые русские вездеходчики, это точно.
Хорошо, и куда же они вас привезли?
Ну, куда они ехали? Они ехали на рыбалку. Сначала Немур-Ягана, мы на ней ночевали, они наловили там кучу рыбы, меня накормили, с собой дали, потом мы доехали до реки Ходоты, до их пункта, куда они ехали, до туда я пошла дальше уже одна. Они остались там на рыбалку на несколько дней. Потом я шла еще, прошла пару дней и пришла на озеро Щучье, где жил егерь, который открыл дверь балка, открыл широко рот и сказал: «Заходите, садитесь, ешьте!» Выдал мне огромную сковородку там с жаячьими котлетами, сказал: «Надо съесть!» Потом стал задавать вопросы: «А кто вы, собственно, и откуда?» Ну, потрясающе, за 5 часов, что я там была, он меня кормил 5 раз. Ну, не так часто приходят вообще люди, тем более там одна женщина, а он там живет 20 лет один. При том условия совершенно феноменальные. У него, например, это нет света, только керосиновая лампа, при том, что полярные ночи. Еду только кто-то когда-то иногда, если вездеходчики. Только там вот зайцы или рыба. Печку один раз в сутки, потому что дров нет. Тут тундра, только какие-то кустарники, ну или опять же завезут. Своеобразная ситуация, но говорит, хорошо тут жить.
А чем же там люди костры жгут, те же коми?
Коми, они становятся на таких, на стандартных местах. Из года в год у них известные места, и они обязательно в русло речек, где есть кустарники, хоть какие-то кустарники.
То есть не 10 сантиметров, а так повыше,
не 10,
да?
А там, ну, порядка метра, может быть, даже есть кустарники. Но, в общем-то, и вот этот егерь топит, вот у него тоже есть эти кустарники. Но это кустики сантиметра полтора в диаметре, но есть из них сухие где-то, есть там сухими растопишь.
То есть много не натопишь такими
много кустарниками? Много не натопишь, чтобы что-нибудь, чтобы приготовить более-менее. Но это нужно, конечно, охапки много.
Но как же зимой он там?
Зимой, ну, видимо, все-таки ему привозят. Вот вездеходчики ему сколько-то привозят, и он аккуратненько эти дрова зимой экономит. Следующая моя встреча таки была с коми-зырянами. Наконец-таки я поднялась на гору, причем я уже от вездеходчиков очередных знала, что вроде как там стоят чумы, я даже не дошла до перевала по дороге. Я вышла, просто выскочила наверх горы, я увидела внизу чумы. Стоят чумы, и я уже все, не разбирая дороги. Я вниз с этой горы. Потом там дальше реку бродить надо, а река там болотище по болоту. Чумы-то пропали быстро, я шла по ориентирам. И я немножко выше в горку вышла, где нету чумов. Вон внизу. А они меня уже увидели и сидят, ждут, все вышли. Я спускаюсь, они так на меня смотрят, говорят: «Вы что, с неба свалились?»
По-русски говорят?
Да, со мной, да, по-русски. То есть русский у них совершенно нормальный, но между собой они говорят на своем языке.
Это финно-угорская группа.
Да, это финно-угорская язык, группа. Да? Интересно, что в школах детки так учат писать по-русски. И они говорят: мы на своем языке не пишем. Мы пишем только по-русски. Мы говорим на своем языке, а пишем по-русски. Нет, у нас мы не знаем, как писать на своем языке.
Но нет письменности у этого языка.
Да, да.
Нет, ну, видимо, была все-таки.
Ну, либо она...
Литературный принципе... язык был, то есть литературный, там, коми-зырянский язык.
Но это, возможно, у них много наречий. У них же 10 диалектов, вообще говоря, выделяется у коми. А эти вот коми-зыряне-салихардские, это вообще какая-то чудная, не входящая вот в книжные...
Книжное описание группы,
да?
Да,
книжное описание группы. Причем я еще консультировалась специально, еще звонила сейчас в музей в Лабытнанге, говорит: ну, я не нахожу в книжках вот именно этих коми.
Понятно. Говорю, ну, скажите, Александра, а вот все-таки что же заставляет этих людей в современном вот нашем мире, когда есть компьютер, интернет, автомобили и так далее, все блага цивилизации, почему они, вот как в каменном веке, до сих пор вот ведут такой образ жизни, даже как-то немножко дико может показаться. Это от безвыходности или потому, что им это нравится?
Нет, это бесспорно им нравится. Это бесспорно образ жизни, который им очень нравится. И они, наверное, это не сменяли бы ни на какой другой. Хотя уже вот там есть пожилые, и они говорят: да, вот так, из дня в день кочуем, но это наша такая судьба, но при этом это, ну, без тоски, ну, вот так наша жизнь устроена. И я задумалась, на самом деле, думаю, ну, действительно же, зачем они это ходят? Ну, кроме того, что им нравится, ну, мне нравится путешествовать, да, я, в принципе, их понимаю. Но это же вот существует как культура, как вот действительно... когда другие-то люди стремятся в города. Олени-то, они не коровы. Оленям, им как коровам, не запасешь сена. Им нужно, ну, скажем, в таком случае, если по аналогу с коровами пойти, им нужно запасти ягеля. Ну, ягеля по тундре не напасешься такое дикое количество и не нахранишь на эти тысячи оленей этого самого ягеля.
Да, наверное, и не принято, никто не
это
пытался.
Это не принято, да, это никто не делать. Пытался никогда делать. То есть само по себе оленеводство само по себе оленеводство предполагает вот именно такой кочевой образ жизни. Да? То есть оленю нужно, вот он сейчас пасется в этом пространстве, вот они объели, и им нужно через неделю, собственно говоря, перекочевать в следующее место, чтобы там объедать следующее пространство. Вообще говоря, весь север, и не только российский, вообще весь север, он как бы прочесан весь как гребенкой вот так вот с юга на север. Каждый кочевой народ, каждая, ну, как бы бригада, как они называют себя, идет по своему пути из года в год, с юга на север, с севера на юг. И пути их не пересекаются. Они могут где-то рядышком пройти, но они не пересекаются.
Именно, это у них уговор друзья. Такой, или в этом какой-то есть экономический смысл?
Ну, в этом, естественно, есть смысл, потому что олени объедают пространство свое, вот как бы свое пространство.
Ну да, а почему именно с севера на юг?
Потому что зимой они идут в тайгу, где теплее, где есть дрова.
То есть это сезон.
А летом
миграция.
Они выходят на выпас в тундру, где есть тот самый замечательный ягель, который нужен оленям. Вот, то есть зимой они живут на зимовке в тайге, 180 километров от Салехарда, и там олени, ну, в общем, они кормятся, но зимой они кормятся ленивее, и они как-то, ну, копают далеко там все это под снег, далеко не разбредаются, и они долгое время вот сидят месяца два на одном месте.
И олени прямо из-под снега добывают себя сами, никто их не кормит.
Да,
их... Очень удобное животное.
Да, да, и зимой, и они далеко не разбредаются по снегу, по глубокому, и поэтому нужно меньше зимой пастухов. Вот их два чума по две семьи, их четыре семьи вот вместе кочуют, и зимой нужно меньше пастухов, поэтому раз в четыре года одна семья остается в Салехарде, как бы отпуск на всю зиму, они остаются в Салехарде. И, собственно, именно поэтому мне удалось сейчас зимой с ними созвониться и сговориться, чтобы точно приехать, вот когда они пойдут кочевать от Салехарда на север.
С путешественницей-этнографом Александрой Марчук беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа.